Радио София. Беседы о философии, религии и психологии ведут доктор философских наук, профессор Иркутского государственного университета Алексей Смирнов и ведущий передачи историк Руслан Рудинок.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. В эфире очередной выпуск передачи «Радио София». И у нас, как всегда, наш постоянный гость Алексей Евгеньевич Смирнов. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня у нас будет такая, наверное, в каком-то смысле необычная тема. Мы поговорим об арабской, о исламской философии средневековой. Но так как мы остановились, собственно, на средневековье, то это вполне логично, потому что такие близкие и географически, и в чем-то, кстати, и религиозной культуры, поэтому это логично.
Да, весьма. Сегодня у нас речь пойдет таким образом, да, о средневековой философии в ближневосточных странах, но с точки зрения ислама. То есть это будет средневековая философия ближневосточных стран и, может быть, мусульманской Испании. Как все происходит? Дело в том, что после падения Рима Европа, как таковая, переживает очень трудное время в культурном отношении, в культурном и в политическом, собственно говоря. Поэтому философия и искусство, кстати сказать, и наука, как таковая, они тормознулись в своем развитии. И случилось так, что на Востоке происходит все наоборот. Арабы начинают развивать философские традиции, причем как на Западе, так и на Востоке. И арабская философия становится, по сути дела, главным связующим звеном между греческой философией и схоластикой, которая, вот по сути дела, еще в это время неуверенная. Она делает свои первые шаги. А арабы в это время как раз перенимают традиции греческой философии. В конечном итоге-то они их и сохранили для Европы. Поэтому проблематика средневековой арабской философии самым серьезным образом повлияла на философию западноевропейского средневековья. Ну вот, как это все выглядело. Прежде всего, зарождается ислам. В 7 веке появляется новая монотеистическая религия, одна из трех мировых религий, и, пожалуй, наверное, единственная из мировых религий, которая распространяется просто с нечеловеческой скоростью. Ну вот, буквально после смерти пророка Мухаммада арабы начинают свои завоевания, и вот если даже мы посмотрим по хронологии, да, то Сирия подвергается вторжению в 634 году и через пару лет полностью покорена. Далее, с жертвой вторжения становится Персия, в 650 году с ней покончено. Затем арабы вторгаются в Индию. В 669 году осажден Константинополь. Потом завоеван Египет. Ближе к концу 7 века взят Карфаген. Испания, кстати сказать, в начале 8 века присоединяется к арабскому халифату. И вот таким образом продвижение мусульман на запад было приостановлено только в 732 году. Ну, получается, наверное, ровно через 100 лет после смерти пророка. Мощь арабов небывало укрепилась. Арабский халифат превысил размеры Римской империи. Он простирается от Туркестана до Испании. И арабский халифат как бы производит и порождает несколько культурных центров. Ну, во-первых, сам религиозный центр Мекка, место рождения пророка Мухаммада. А затем на востоке Багдад, город, центр духовной культуры. А халифы здесь очень поддерживают развитие науки и искусства. И вот, в частности, этим интенсивно занят знаменитый Гарун аль-Рашид. На западе это Кордова, крупнейший наряду с Константинополем город Европы того времени. И таким образом мусульманская Испания к X веку – это одна из самых цветущих стран Западной Европы. То есть, вот так или иначе, с 7 века по 12 век в арабском мире начинается прям такое возрождение, очень интенсивное развитие наук. Ну, действительно, сначала алгебра, геометрия, тригонометрия, затем оптика, психология. Далее астрономия, химия, география, зоология, ботаника, медицина. Но постепенно пальма первенства переходит к религиозно-философским подходам. И теологические дискуссии, которые касаются главным образом сути Бога, они, в принципе, начались у арабов еще до знакомства с греческой наукой. Дело в том, что исламская культура вообще, она же имела не только сугубо такое внутреннее арабское происхождение. Арабские завоеватели вступили в тесный контакт с культурой покоренных народов, и вот взаимное смешение культур произошло произошло, невзирая на то, что в отношении религии арабы были, конечно, очень религиозно замкнуты, совершенно безоговорочно. Наиважнейший духовный источник для арабов сразу после ислама – это, конечно же, греческая наука и философия. Знакомство с ними начинается сразу же, буквально после институциализации ислама, уже в 8 веке это происходит. И распространение информации идет через переводы и комментарии исламских ученых, имеется в виду переводы и комментарии античных авторов, а с другой стороны и через христиан, которые проживают в арабской среде. И вот эти знания очень быстро распространяются по арабскому миру. И вот надо сказать, что вообще противоположность между греческим способом мысли и такой очень аскетичной простотой ислама, она была, в принципе, такой же резкой, как и, вот, скажем, отношение ислама к христианству. Но, тем не менее, исламская теология только что зарождается, и она нуждается в, общем-то, понятийном аппарате. Таким образом, вот эта потребность категориального аппарата, потребность в понятиях, с помощью которых можно было бы осмыслить, что такое сам Аллах. Вот эта потребность, в принципе, очень быстро привела к компромиссу между исламом и западноевропейской философской традицией. То есть, вот арабо-греческая философия в конечном итоге становится звеном, посредством которого осуществляется рецепция греческой науки у арабов, во-первых, да, и потом она придет на Запад, что для Запада будет еще очень хорошо. В частности, что сделали арабы, сразу говоря, вот как бы для Европы? Во-первых, они обеспечили очень максимально точную на тот момент интерпретацию Аристотеля. Это было очень важно, потому что...
Вот, европейцы учитывая... сами запутались в Аристотеле.
Ну, не то, что запутались. Дело в том, что фактически же вот культурная и философская традиция после падения Рима, она ведь находилась под вопросом. И были разгромлены библиотеки, шли непрерывные войны. Было не до хорошего, что называется. А вот арабы, тем не менее, со своей стороны все это развивают.
Как бы со стороны как раз.
Да, да, совершенно верно. Да, и потом они как бы это Западу передадут. Еще один момент, который нужно, наверное, отметить. Дело в том, что в мусульманских областях Европы, и вот в частности в Мавританской Испании, оседает очень много евреев. Они были изгнаны в свое время, да, в 155 году римлянами со своей родины в Палестине. Вот. Но иудаизм сохраняет свое религиозное и этническое своеобразие, вот эти диаспоры. И в университетах Мавританской Испании преподавали таким образом мусульмане, при этом преподавали евреи, которые вот туго понимали в законе и вот в своей собственной монотеистической теологии.
Туго, ну, в смысле хорошо?
Конечно. Да, и христиане. И в огромных библиотеках сохранились трактаты всех трех вероисповеданий, а также переводы греческой философии. И вот еврейские теологи и филологи, в частности, они вообще стремились защитить догматы собственной религии идеями из греческой философии. И поскольку это, в принципе, традиция это авраамическая, для арабов это тоже было очень хорошо для ислама. Ну, вот тем самым еврейские теологи серьезно повлияли вместе с арабами, да, на христианскую схоластическую философию, на становление ее традиций. Итак, вот оформление монотеистической теологии ислама потребовало обращения к греческому наследию. И одна из первых проблем теологических, очень важных, это был догмат об абсолютном предопределении. Ислам, да, переводится как покорность, вот, и догмат об абсолютном предопределении, о такой абсолютно радикальной воле Аллаха, вот этот вот догмат, он основной в исламе. Но надо сказать, что уже в 7 веке, то есть буквально после зарождения прямо ислама, не отходя от кассы, против него выступили так называемые кадариты. Они защищали возможность совершения свободных поступков, которые не определены, не жестко предопределены божественным провидением. Надо сказать, что в тексте Корана достаточно много свидетельств, которые говорят о том, что свобода воли человека возможна, и человек относительно автономен. У кадаритов были противники. Они называли себя джебраиты. И вот джебраиты настаивали на абсолютной предопределенности свыше. И вот в 8 веке такая вот зарождающаяся вот эта вот теолого-философская проблематика еще углубляется в движении так называемых мутазилитов. Важнейшим теоретиком этого направления становится уроженец Ирака Васыл ибн Ата. Каковы важнейшие положения мутазилитов? Ну, во-первых, это такой важный очень такой теологический вопрос, проблема содержания и качества атрибутов Аллаха. И вопрос о справедливости Бога. Во-первых, ибн Ата очень резко выступал против множества атрибутов, приписываемых Богу. Вот если Бог, переводя на язык схоластической философии, это субстанция, то атрибут это вот то такое качество субстанции, ну или то, точнее, да, без чего субстанция не может ни существовать, ни мыслиться. И вот Ибн Ата очень резко выступает против множества атрибутов, которые приписываются Аллаху, и на этой почве он даже повздорил со своим учителем, теологом Гасаном из Басры. Ибн Ата как бы заявляет, что порывает с господствующей точкой зрения в исламе, и, возможно, вот именно этот факт послужил поводом для наименования сторонников вот этого направления мутазилиты, то есть отделившиеся.
Да-да.
Какой ключевой тезис мутазилитов? Ибн Ата постоянно доказывает, что единство и вечность Бога исключает множественность атрибутов и тем более его антропоморфность. Аллах, вернее, как бы мышление Аллаха абсолютно невозможно по лекалам человеческого. Почему это невозможно? Вот Ибн Ата говорит, что в таком случае Бог низводится до элементарного существования, до элементарного бытия, которое свойственно вещам. А о Боге, вот в принципе, можно говорить лишь то, что он существует. Другое положение мутазилитов. На вечные безысходные мучения после смерти обречено отнюдь не подавляющее большинство людей. Аллах справедлив, поэтому люди должны быть вознаграждены в загробной жизни. Отсюда вытекало также, что божественное предопределение не может быть абсолютным. Оно не может исключать полностью свободу человеческой воли, свободу поступков человеческих. Потому что в противном случае ответственность за то многообразное зло, которое вот переполняет природный человеческий мир, полностью ложится на Аллаха. А Аллах, как известно, всеблаг, милостив, и такого быть не может.
Мы уже касались отчасти этой темы.
Да, конечно. Поэтому человек буквально должен обладать свободой воли, потому что только в этом случае он будет в полном смысле слова ответственен за те поступки, которые он совершает. Особо нужно отметить роль, какую сыграло в доктрине мутазилитов отрицание такого антропоморфного атрибута, как речь. Ибн Ата исходит из мысли об условности человеческого языка. Поэтому Коран, главный, да, сакральный текст ислама, он не может быть совечен Аллаху. Коран сотворен Аллахом во времени, и вот это положение мутазилизма стало одним из главных принципов учения. Оно сыграло огромную идеологическую роль в жизни халифата и даже политическую роль, потому что положение о сотворенности Корана, оно, ну, как бы подрывало абсолютность его предписаний. Ибн Ата, в частности, говорит, что Коран может говорить только о прошлых событиях и вот не в силах предсказать будущее. А что это значит? Это означает возможность критического отношения к Корану. То есть, это возможность критического отношения к основополагающему документу вот всей исламской жизни. То есть, это такая как бы степень свободы, которая, в принципе, для социальной практики ислама, она, в общем-то, скажем так, нетипична, ну, или не свойственна. Ну и, конечно, вот эти воззрения встретили очень жесткий отпор со стороны догматической ортодоксии. Тем не менее, когда начинается 9 век, и вот, в частности, в первой половине 9 века влияние мутазилитов очень велико, и придворные круги правящей династии на тот момент Аббасидов, они были либеральны, значит, они были просвещены, они были заинтересованы в такой более или менее либеральной религиозности. И вот эта религиозность, как считали правители, она должна терпимо относиться к светской образованности. И, ну вот, в частности, придворные круги в середине 9 века добились того, что положение о сотворенности Корана было принято в качестве прямо официального догмата. Но вся эта красота продолжалась недолго. Учение мутазилитов стало достоянием такой как бы очень узкой верхушки придворных кругов. Это была элита, это были очень образованные слои багдадского общества. И вот дело это все происходило при халифе Аль-Мамуне, 9 век. Массы оставались абсолютно чужды этому сложному учению. И уже через пару десятилетий, уже во второй половине 9 века, мутазилизм был запрещен. Вот. Но движение не исчезло бесследно. Ну и значение мутазилитов заключается в том, что они положили, вообще говоря, начало вот умозрительной такой философской, как бы мусульманской теологии. То есть, по сути дела, мутазилиты – это создатели мусульманской схоластики. И вот именно оттуда пошло традиционное название мусульманской теологии – «калам». То есть, слово или речь. И вот радикальность воззрения и мутазилизма стала чрезвычайно важным фактором в развитии свободомыслия и философии.
У них, кстати, же есть еще слово, которое является эквивалентом греческого слова «философия», но я сейчас не припомню. точно. Угу. Читается почти так же.
Ну вот, что касается теологии, то вот теологическая доктрина у них господствующая, да, называется калам. Надо сказать, кстати, что ведь в исламе еще и нет понятия церкви, вот в христианском, допустим, смысле. И вот это обстоятельство, оно как бы подталкивало к философствованию, потому что, ну вот что такое церковь? Церковь – это, по сути дела, ну в христианстве, значит, это то, что обладает, ну если мы не берем протестантизм, то, что обладает как бы монополией на высказывание о Боге. Uh-huh. Вот. А вот в исламе как бы понятия это церкви нет. Там есть понятие уммы, религиозной общины, но это не церковь. И по этой простой причине Коран открыт толкованию. То есть там нет какой-то такой сложившейся вот именно церковной традиции. Uh-huh. Вот. Поэтому вот в некотором смысле ислам, он изначально как бы взывает к философии.
Ну, мы если о суфиях потом будем в будущем говорить, то там же вообще очень все так либерально прям совсем.
Да, безусловно, безусловно. Если, скажем, Ибн Ата и Мутазилиты – это самое, что ни на есть, начало мусульманской теологии, средневековой философии, то продолжением, ну и тоже началом арабоязычной философской традиции является творчество Аль-Кинди. Абу Юсуф Якуб Ибн Исхак Аль-Кинди. А годы жизни его, он родился в 800 году, прожил достаточно долгую жизнь, вплоть до 879 года. Арабское происхождение, принадлежал к знатному роду феодальных владык Йемена, получил хорошее образование в Багдаде и пользовался покровительством халифа Аль-Мамуна. И вот когда при халифе Мутавакили начались гонения на мутазилитов, они, в общем-то, коснулись и Аль-Кинди. Аль-Кинди также был близок к мутазилитским кругам, но пошел гораздо дальше их. Мутазилиты при всей глубине их проблематики, все-таки они же, как бы это была все-таки теология, это были вопросы, которые были связаны только и исключительно с теологической проблематикой. Аль-Кинди, конечно, он тоже отдавал должное теологической проблематике, но, что характерно, основной свой интерес он связывал именно с наукой и философией. И вот я прошу заметить, это вот начало 9 века, все у них происходит очень быстро в арабском мире. Аль-Кинди становится первым, как его называли, философом арабов. И его сочинения очень значительны для того времени и для нас, как для людей, которые знают и чтут эту традицию. Название «Трактат о количестве книг Аристотеля и о том, что необходимо для усвоения Аристотеля». Да, уже по названию такая видна дидактическая направленность. Затем следующий трактат «О первой философии». Ну, имеется в виду, конечно, метафизика Аристотеля. И книга о пяти сущностях. Аль-Кинди, как основоположник арабоязычной философии, он абсолютно не мыслил философию без, естественно, научных понятий. Вот в этом, кстати сказать, заключается характерная очень особенность арабского мира, потому что, вот, допустим, если, скажем, на Западе только, наверное, шартерская школа имела такую склонность к естественно-научным изысканиям, то вот фактически вся арабская философия, она как бы выступает очень интенсивно за науку. Вот, то есть, вот это вот обстоятельство, неразрывная связь философии и науки, она, еще раз повторю, стала фундаментальной особенностью арабской философии. И этим она отличается вот от западноевропейской традиции. Вот Аль-Кинди, в частности, он совершенно категорично убежден в том, что для тех, кто занимается философией, абсолютно необходимо знание математики. И вот позиция Аль-Кинди в отношении математики, она сходна с точки зрения Михаила Васильевича Ломоносова. Вот Михаил Васильевич Ломоносов говорил, математику уже затем знать надо, что она ум в порядок приводит. Ну, вот примерно так и Аль-Кинди считал. Он подчеркивает такую очень важную подготовительную, пропедевтическую роль математики. Он как бы настаивает на ней. Ну, собственно, как и Платон, даже у него же тоже было написано, да, на дверях Академии, да не войдет сюда да, всяк, не знающий геометрии. Ну вот Аль-Кинди дает рационалистическое абсолютно понятие о философии. Он говорит, философия – это учение о всеобщих определениях бытия, причем таких, как форма, материя, место, движение, время. Опять Аристотель узнается нами. То есть Аристотель для арабоязычного мира и Аль-Кинди в частности – это абсолютно человек незаменимый, который или посредством которого вот можно обеспечить решение теологических задач. Сам Аль-Кинди, например, говорил, что назначение метафизики Аристотеля, то есть вот этого великого труда, заключается, цитата, «в объяснении единственности Аллаха, великого и всемогущего, в истолковании его прекрасных имен и в разъяснении того, что он действующая и целевая причина».
Я вот честно не помню, но кто-то из них, или Авиценна, или он, сказал, что он 2 раза прочитал книгу о метафизике и ничего не понял. Поэтому... Так долго с тем задевался.
Ну да. Аль-Кинди подчеркивает абсолютную бесконечность Бога в пространстве и во времени, и вот отсюда вытекает непознаваемость Бога. То есть перед нами здесь, по сути дела, неоплатоническая интерпретация Творца и его божественной мудрости. Божественная мудрость характеризуется Аль-Кинди так. Божественное знание не требует ни трудов, ни исканий, ни времени, ни человеческой сообразительности. Такое знание не нуждается ни в логике, ни в математике. Люди полностью лишены такого знания. Оно принципиально выше человеческой природы и человеческих способностей. Вот, но Аллах наделяет таким знанием пророков. И вот это знание, в общем-то, это и есть главное из чудес, которые отличают посланников Божьих от простых смертных. Тоже, кстати, интересный момент. Да, невозможность, скажем, творить чудеса или пророчествовать, собственно, да, а вот это именно знание. То есть знание – это самое чудесное, что может быть. Ну, хотя, правда, оно такое как бы и божественное, и недоступное человеку. То есть вот Аль-Кинди говорит, что никакой философ, будь он хотя бы 7 пядей во лбу, работая он всю жизнь, он не может дать столь кратких, четких, простых и полных ответов, вот которые можно найти в священных словах Мухаммада. То есть Коран выше всякой логики, и божественное откровение – это вершина философии. Вот таким вот заявлением Аль-Кинди, с одной стороны, подчеркивает абсолютно мистическую сторону своей доктрины, а с другой стороны, он утверждает предельную ценность и широту философского знания. Например, он постоянно повторяет, что вот Аристотель утверждал, что мир конечен только в пространстве, но отнюдь не во времени. Аль-Кинди тоже, как последователь Аристотеля, говорит о создании Аллахом мира из ничего. У Аристотеля, правда, была другая точка зрения. Но багдадский философ здесь, в общем-то, ничего не объясняет, он не развивает никаких обоснований. Аль-Кинди признает лишь конечность мира. Он с Аристотелем полностью согласен с учением о 4 причинах, то есть это причина формальная, материальная, движущая и целевая. То есть любая вещь, она из чего-то, да, имеет форму, она служит для чего-то, хоть мы можем этого и не знать, да, и кто-то эту вещь создал. Если Аристотель придавал большое значение форме, Аль-Кинди, как это ни парадоксально, акцентирует значение материи. Говоря о наиболее общих определениях бытия, арабский философ именно материю рассматривает в качестве основной категории. Материалист. Аль-Кинди говорит, материя такова, что если она упраздняется, то упраздняется и прочее. Но если упраздняется прочее, то она сама не упраздняется. Ну вот и стойким последователем Аристотеля в 10 столетии был Аль-Фараби. Вот по отношению к христианской схоластике очень важное значение имеет творчество 2 великих последователей Аристотеля. Вот на востоке это Авиценна, Ибн Сина знаменитый, а на западе Авероэс или Ибн Рушд. Еще несколько слов об Ибн Сине. Ибн Сина или Авиценна знаменитый происходил из Бухары, имел абсолютно энциклопедическое образование и главный труд тоже энциклопедического характера – книга исцеления. Если, скажем, ориентироваться на название, то можно подумать, что речь идет исключительно о медицине, тем более, что Авиценна известен как гениальный врач. Но трактат содержал основы логики, философии, математики и метафизики. Авиценна также написал комментарии к Аристотелю, много других книг написал. И вот, что касается медицины, кстати, то самое раскрученное у него сочинение – это канон медицины. Но вот Авиценна, как философ, он тоже в этом смысле традиционен, его философия теоцентрическая, но совершенно в ином смысле, нежели чем в христианстве. Авиценна говорит, мир есть творение божественного разума, но ни в коем случае не божественной воли. Мир сотворен из материи, по Авиценне, а не из ничего. И тоже, да, материалистическое начало у них очень сильно выражено. Материя, по Авиценне, является вечной. Ну, как у Аристотеля.
Сказать по поводу, вот у них была такая концепция эманации, так называемая. Ну, эманация вообще, это слово используется не в связи с мусульманской философией, но это очень интересный момент, особенно если смотреть на это в связке с то, что они опять же берут у Аристотеля, это идея Бога как перводвигателя. Так вот, эти две концепции, они на самом деле действительно его настолько деантропоморфизируют, можно так сказать, да, что Бог-то такой получается очень, даже не совсем уже Бог, если совсем радикально говорить. Потому что особенно идея перводвигателя, но мы уже об этом чуть-чуть касались, когда про Аристотеля говорили, потому что Бог на самом деле во многом и тем и выражается, что он антропоморфизирован в том или ином смысле. А когда он перестает быть таковым, теряет эти вот свойства антропоморфные, он уже очень трудно мыслиться именно как Бог. Если это понимается как некая сила и вот как перводвигатель, некая сущность в как бы природе или там создающем природу, да, то это уже не то, что понимается под разумным существом. Это, опять же, о том, о чем вот до этого они говорили, по поводу свободы воли, творения и так далее. То есть это нечто иное.
Да. Ну, вот этот момент, он, кстати, в христианстве-то тоже присутствует.
Конечно, особенно
в христианской мистике, и особенно в некоторых вариантах протестантизма. Да, безусловно. Если мы вернемся к Авиценне и к Аристотелю, то, как у Аристотеля, у Авиценны Бог тоже является неподвижным перводвигателем. Бог – это форма. Форма всех форм, вечное творческое условие, и мир вот в такой своей радикальной множественности, он не создан Богом в одночасье, но возник постепенно. Наверное, очень важен основной гносеологический тезис Авиценны, основная его точка зрения на вопрос познания. Основной тезис его гносеологический таков: мир познаваем. И, кстати, вот эта позиция, она противоречит мусульманской ортодоксии, потому что для правоверного мусульманина мир переполнен чудесами, которые Аллах непрерывно творит, и они совершенно недоступны для понимания. А вот для Авиценны нет никаких сомнений в том, что мы можем познавать мир, и что это познание имеет большую ценность. Самое яркое выражение, наверное, рационализма Авиценны – это его высокая оценка логики. Авиценна говорит: логика – это введение в философское знание. Вот у них такая, кстати, методологическая направленность, очень выраженная на Востоке. Материя и форма не существуют самостоятельно, в отрыве друг от друга. И философия Авиценны, она, наверное, ближе к Аристотелю и содержит меньше элементов неоплатонизма, чем философия его мусульманских предшественников. Занимала, кстати сказать, Авиценну и вот традиционная средневековая проблема универсалей. То есть, вот точно так же, как и позднейших христианских схоластов, Авиценна раздумывает над проблемой универсалии, над проблемой общих понятий, над проблемой приоритета, что появляется раньше, общее ли понятие или вещь. Угу. Да?
А вот, побеждает ли номинализм у нас в этот раз?
Реалисты в этой связи утверждали, что идеи существуют до вещей, а номиналисты, наоборот, настаивают, что общие понятия появляются только после вещей в качестве их имен. И вот Авиценна изобретает формулу, которую потом повторит Ибн Рушд и заодно Альберт Великий на Западе. Мышление выводит всеобщее из отдельных вещей. На основании этого можно было бы, наверное, подумать, что Авиценна не верил в существование универсалей вне мышления. Вот. Но, наверное, такой взгляд был бы недопустимым упрощением. И фактически Авиценна утверждает, что общие понятия универсалей существуют одновременно до вещей, одновременно они существуют в вещах, и, конечно же, они существуют после вещей, ну, собственно, в виде этих самых понятий. И вот он объясняет это примерно следующим образом. Он говорит, что универсалии существуют до вещей. Где они существуют? В божественном разуме. Ну, вот он говорит, например, Бог решает сотворить кошек. Для этого нужно иметь уже идею кошки. Поэтому универсалии существуют до вещей. Потом второе. Универсалии существуют в вещах. Ну, то есть, да, вокруг нас огромное множество каких-то естественных предметов, и вот если возвращаться к кошкам, да, то когда кошки сотворены, то в каждой из них присутствует кошачье, как сказал бы и Аристотель. О лошадности, кстати, в метафизике, по-моему, да, говорил. Вот. И, наконец, универсалии существуют после вещей. То есть, да, они действительно существуют после вещей, мы можем мыслить понятия, то есть, они существуют в нашем мышлении. То есть, вначале у Бога, потом как бы в вещах, а потом еще и в нашем мышлении. И вот, то есть, вот рассматривая опять о кошках, да, рассматривая многих кошек, мы замечаем, что они похожи друг на друга, и переходим к общей идее кошки. В качестве промежуточного итога, я думаю, что мы еще, наверное, не заканчиваем, да, с вот этим арабским возрождением, то можно сказать так, что вот арабская философия, вот как сугубо оригинальная система мыслей, может быть, она не имела очень важного значения, потому что такие мыслители, допустим, как Авиценна, они были по существу комментаторами. Но значение арабской философии ни в коем случае нельзя переоценивать, потому что что сделали мусульмане? Они сделали очень важную вещь для западноевропейской цивилизации. Они сохранили знания, они сохранили категориальный аппарат философии, они сохранили вообще понятие образования, они сохранили вот социальную практику чтения, перевода, комментирования, отстояли и сохранили и передали нам идею ученого досуга. Ну и в конечном итоге мусульмане и византийцы стимулировали Запад к дальнейшему развитию, когда он вышел из состояния варварства. И мусульмане этим занимались преимущественно до 13 столетия, а византийцы уже позже, там, в 14 столетии. Но в каждом столетии этот стимул был очень важен. Он имел своим результатом всегда новую мысль, новые жизненные возможности, новые перспективы философские и теологические одновременно. Я хотел бы закончить, что, конечно же, вот это мусульманское возрождение, его влияние двойственно. То есть, в одном случае, это все то, о чем мы говорили. То есть, это поддержка, подпитка и реставрация, в каком-то смысле, вот, западноевропейской философской традиции. А с другой стороны, они подготовили вообще эпоху возрождения. На самом деле, вот этими переводами Аристотеля, категориальным аппаратом и так далее.
Ассоциация у меня была по поводу суфизма в том плане, что суфизм, ну это, видимо, во всех вообще религиях. Суфизм – это такой прообраз, как если брать по аналогии с христианством, это вот христианская мистика, о которой мы говорили как раз с отцом Евгением отчасти. И вот суфизм, он в исламе как раз вот примерно, я так понял, такую же роль занимает, то есть это такие мистики-отшельники, которые выработали свое определенное мировоззрение и интерпретацию вот такого доктринального ислама. И там есть определенная доля, как мы уже чуть-чуть касались, свободы. И мне кажется, что это было бы очень тоже интересно, наверное,
обсудить. Да, да, Руслан, совершенно верно. Вот, ну, если
еще они поэты?
Да, безусловно. Да, 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 совершенно верно.
Это очень важно.
Да, конечно.
Без Рубаята трудно представить вообще.
Ну да, в каждой религии вообще есть такая, как бы, традиция, не для всех такая маргинальная традиция. Ну, вот,
ну в хорошем смысле слова.
Да, в хорошем смысле, да. Вот, допустим, в христианстве, например, это исихазм.
Да-да.
Вот, скажем, в буддизме, если говорить в общем смысле, то это тантрическая традиция. Вот, ну вот в исламе, да, вот суфии.
Если касаться, опять же, еще суфизма, очень много, на самом деле, даже в нашей современной жизни отчасти этим проникнуто. Ну, я не говорю уж про Омара Хайяма, которого цитируют буквально на каждом шагу.
А, Руслан, вы имеете в виду как бы вот культурное влияние?
Культурное, да.
А, да, конечно.
Не религиозное. Хотя, кстати...
Нет, ислам, в смысле суфизм, он прекрасно вообще существует.
Я так понимаю, что эта традиция, она никуда особенно не девалась.
Нет, то есть, нет, она не девалась, она есть, она остается. Более того, она достаточно разветвленная, то есть суфизм, он многолик. Вот, и в нашей стране в частности тоже. Ну, я думаю, что, кстати, интересно, наверное, об этом было бы поговорить. Может быть, мы еще вторую, то есть следующую передачу, вот немножко продолжим эту тему, а через нее мы, наверное, уже, наверное, ну, коли разговор об этом зашел, наверное, придется нам обратиться к суфиям.
Конечно, конечно. И, кстати говоря, если уж мы чуть-чуть коснулись вот современности, интересно же то еще, что существовали и существуют, естественно, и новые так называемые формы ислама, либеральный ислам, так называемый.
Ислама как-то.
Да, ислама, да.
Направление, да, да.
Ну, там, кстати говоря, вот в либеральном исламе там вообще есть такие моменты, где там существует прям сильный клинч традиционным исламом, там по поводу роли женщины, женщины, да, и там каких-то даже чисто внешних культурных моментов, одежды и так далее. Вот. Это тоже такая отдельная большая тема, современные вот эти течения.
Ислам неоднороден, конечно, да, он неоднороден.
Потому что эти, например, движения, они возникали крайне. В том числе в Российской империи, перед даже распадом уже, и в начале, то есть вот этот переход между Российской империей и Советским временем, революционные события, это тоже, ну, влияло.
Вот такая существует распространенная точка зрения среди религиоведов, что, скажем, вот российский ислам – это вообще уникальное явление.
Алексей Евгеньевич, спасибо большое.
Спасибо нашим дорогим радиослушателям. Руслан, спасибо вам большое. До свидания.
Радио София. Беседы о философии, религии и психологии – Ведут доктор философских наук, профессор Иркутского государственного университета Алексей Смирнов и ведущий передачи историк Руслан Рудинок.